Знакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Реакция Кремля на заявление Дока Умарова, взявшего на себя ответственность за взрыв в московском аэропорту Домодедово. Корреспондента «Гардиан» Люка Хардинга, работавшего с материалами «Викиликс» России, не пустили в Москву. Госдума вновь обсуждает закон об образовании. Вот такие темы, а также обзор британских и французских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сегодня российский премьер-министр Владимир Путин отправил в отставку главу Ространснадзора Геннадия Курзенкова. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что Курзенков освобожден от должности по его просьбе. Однако увольнение, скорее всего, связано с терактом в Домодедово, в результате которого 36 человек погибли и 180 были ранены. Сегодня же стало известно о новых отставках в связи с терактом в Домодедово. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей освобождены от занимаемых воинских должностей ряд офицеров Управление Т ФСБ России, а двум генералам вынесено предупреждение о служебном несоответствии. Эту информацию подтвердили на правительственном часе в Госдуме России. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Правительственный час по вопросам безопасности в Госдуме с участием руководителей ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Министерства транспорта по настоянию большинства депутатов проводился во вторник в закрытом режиме. Главной темой заседания было обсуждение мер по обеспечению безопасности граждан в связи с терактом в аэропорту Домодедово. Однако накануне российские СМИ писали о том, что в Думе может быть объявлено об отставках в ФСБ. После завершения правительственного часа председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев подтвердил корреспонденту «Радио Свобода», что после теракта в Домодедово своих должностей лишились несколько сотрудников Московского управления ФСБ.
Я убежден, что все коллеги силового блока, они почувствовали, что ответственность достаточно высокой будет и есть. И я так понимаю, в своих выступлениях они это, в общем-то, и не скрывали. Были вопросы конкретные, были вопросы, в частности, и к бортнику Александру Васильевичу, где был задан вопрос, кто из сотрудников ФСБ понес наказание. Он ответил на эти вопросы, назвал должности тех, кто сейчас, во-первых, был освобожден от должности, кто получил служебные несоответствия. Они были названы. Это имеется в виду Московское управление. Московское управление, которое несет ответственность за безопасность на этом транспортном узле. И сказал, кстати, отвечая на вопрос, что если будет в ходе расследования установлено, что кто-то не выполнит свой долг в плане профилактики, включая оперативным путем этой большой трагедии, то эти люди понесут уголовное наказание.
По словам Владимира Васильева, на заседании выяснилось, что проверки российских аэропортов по закону проводятся один раз в три года. Глава Комитета Госдумы по безопасности заявил, что ситуация должна быть исправлена.
Левитин Игорь Евгеньевич привел пример на вопрос, который задал депутат, о том, когда последний раз проводилась контрольная проверка в Домодедово безопасности. Он ответил, что по закону их служба может проверять аэропорт раз в три года. И внезапно проводить проверку не может, только с санкцией прокурора. Понятно, что такого рода нормативные документы мы, безусловно, будем пересматривать.
После теракта в Домодедово, который произошел 24 января, министр внутренних дел Рашид Нургалиев отправил в отставку троих руководителей линейного управления внутренних дел в Домодедово. Ранее президент Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных милицейских чиновников, в том числе начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Представители силовых структур обещают усилить меры безопасности в российских аэропортах и на общественном транспорте. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков уверен, что к реальной борьбе с терроризмом эти меры отношения не имеют.
Давайте в каждый троллейбус будем пускать по паспорту или там по отпечаткам пальцев. Нам четко понимать, что есть пределы возможного. Вот в этих мерах, которые, по большому счету, создают некую линию фронта. Нельзя везде создать линию фронта борьбы с терроризмом. Джин должен быть надежно заперт в бутылке, а не обставлен многочисленными барьерами повсеместно, куда он может вторгнуться. Поэтому, конечно, безопасность аэропортов будет повышена, а вот что касается безопасности других мест, она будет оставаться на прежнем уровне. А с учетом тех экспериментов, которые уже провела пресса, то, конечно, коррупция в правоохранительных органах, которая, на мой взгляд, не прекратится и в связи с переименованием милиции, полиции, она, в общем-то, является таким сопутствующим фактором, не устранив который, говорить о какой-то безопасности просто невозможно. Ну, не только коррупция правоохранительных органов, давайте говорить откровенно, что это тотальная коррупция, это все государственные ведомства поражены этой болезнью. Действительно, невозможно иметь честное и чистое МВД, или там идеально работающий ФСБ, если действительно вся машина сгнила государственная. Мы просто латаем заплаты, прорехи, дыры, показываем гражданам о том, что мы что-то делаем или способны сделать. На самом деле, будущий теракт не за горами, к сожалению. Я понимаю, что не очень хорошо так говорить, но я все-таки привык говорить правду.
Спустя 2 недели после теракта в Домодедово ответственность за него взял на себя один из лидеров вооруженного кавказского подполья Доку Умаров, именующий себя верховным амиром и Марата Кавказ. В очередном видеообращении он называет теракт в Домодедово спецоперацией и обещает, что подобное будет продолжаться и впредь. О том, способна ли российская власть обеспечить безопасность своих граждан, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Не виноват же такой замечательный менеджер, как господин Бортников, или не виновато руководство Национального антитеррористического комитета. Потому что на самом деле они решают другие задачи. На самом деле их не так уж волнует борьба против людей, которые убивают российских граждан, как волнует проблема сохранения той власти, которой они служат. Недаром комитет в прошлом назывался комитетом государственной безопасности. Не комитетом общественной безопасности, не комитетом гражданской безопасности, а комитетом именно государственной. Вот это и сохраняется. И Медведев к этой системе, будучи юристом, будучи человеком штатским, де-факто не подпущен. Он не может уволить господина Нургалиева до той поры, пока господин Нургалиев принадлежит команде господина Путина. По законам на бумаге Медведев курирует силовой блок как президент Российской Федерации. По законам практической жизни Медведев к силовому блоку доступа не имеет. Это зона ответственности премьера Путина, и недаром, скажем, МВД командует выходец из ФСБ, близкий лично и персонально Владимира Владимировича Путина. Вторая составляющая вопроса заключается в том, какие цели стоят перед вот этими государственными силовыми структурами. На бумаге написано, что они призваны охранять порядок, закон и права граждан. А на деле, на практике, они в первую очередь охраняют стабильность и интересы вышестоящего начальства. Поэтому господин Нургалиев не сильно бывает осужден или там опечален тем, что происходят теракты в Домодедово. Гораздо важнее для него работа, связанная с тем, чтобы, не дай бог, какие-либо силовики поучаствовали в каком-либо, скажем, государственном перевороте. Или, не дай бог, состоялся подрыв путинской политики где-то в регионах или в Москве, или, не дай бог, состоялось покушение на кого-то из вышестоящих начальников.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Взрыв в аэропорту Домодедово прогремел 24 января. 36 человек погибли, 180 получили ранения. 29 января представитель Следственного комитета России Сергей Маркин заявил, что теракт раскрыт. По его словам, личность террориста-смертника установлена. Это 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа, имя которого не называется. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечавших за безопасность на транспорте, снят из должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Адвокатам двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Центральный аппарат Следственного комитета России отменил постановление об отказе возбудить дело против блогера Алексея Навального. В Египте освобождены 34 политических узника. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь экипажу направлен военный корабль. Выборы в местные органы власти в палестинской автономии назначены на 9 июля. В индонезийской провинции Центральная Ява сотни радикальных исламистов атаковали сегодня здание суда и подожгли 2 церкви, требуя смертной казни для осужденного за богохульство христианина. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, с текстами программы, сообщениями корреспондентов, с блогами наших авторов, мнениями экспертов, с видеокомментариями и специальными рубриками и проектами Радио Свобода, в том числе с авторскими страницами журналистов Радио Свобода, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих британских и французских газет, которые подготовила наш корреспондент Елизавета Алисова.
Таиланд, Камбоджа, храмовая война. Война грозит кхмерскому храму Преавихиар. Напряженность в отношениях между Таиландом и Камбоджей из-за кхмерского храма. Под такими заголовками сегодняшние французские газеты публикуют статьи, посвященные столкновениям армий двух государств на границе рядом с древним индуистским храмом Преавихиар. Преавихиар, внесенным в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Столкновение между армиями двух государств, в результате которых погибли по крайней мере 7 человек за последние 4 дня, самые серьезные за последние 20 лет, пишет корреспондент газеты «Либерасьон» в Бангкоке Арно Дюбюс. Со стороны Таиланда тяжелой артиллерией были разрушены школы и жилые дома. Были эвакуированы около 15 тысяч жителей из местных деревень. По словам камбоджийского военного командующего, серьезно пострадал сам храм Преавихиар, обрушилось одно из крыльев здания. Эти столкновения гораздо серьезнее всех тех одиночных стычек, которые имели место с тех пор, как древний индуистский храм был внесен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО в 2008 году по просьбе Камбоджи. Это событие сыграло роль катализатора, и скрытое вот уже десятки лет противостояние вышло на поверхность, пишет Арно Дюбюс. Правительство премьера Таиланда Абхисита Вичачивы испытывает серьезное давление со стороны националистов-желторубашечников Народного альянса за демократию. Желторубашечники считают, что премьер торгует суверенитетом Таиланда. Либерасьон напоминает, что желторубашечники еще с начала января протестуют перед зданием правительственного дворца. Как пишет газета Монт, в 1907 году французы вместе с властями Сиама договорились о демаркации границы. В соответствии с картой, которую составили французы, храм Преавихиар находился на кхмерской территории. В 1962 году Международный суд ООН рассмотрел дело о спорном храме и подтвердил принадлежность храма Камбоджи. Однако в 1954 году, пользуясь уходом французов из Камбоджи после провозглашения независимости Кхмерского королевства, таиландская армия оккупировала храм Преавихиар. С тех пор они ушли оттуда, но продолжают отстаивать права на прилегающую территорию. Монт напоминает, что дипломатические отношения между Камбоджей и Таиландом были прерваны в ноябре 2009 года, после того, как премьер-министр Камбоджи Хун Сен решил предоставить политическое убежище бывшему таиландскому премьер-министру Таксину Чинавату, который был приговорен таиландским судом к 2 годам тюремного заключения по обвинению в хищении денежных средств с использованием служебного положения.
Елизавета, а что-нибудь сегодняшние газеты пишут об обнародованных вчера результатах референдума о независимости Южного Судана? Я напомню, что за независимость Южного Судана проголосовали практически 99% всех участников референдума.
Пришло ли время суданского режима? Под таким заголовком публикует материал о Судане британская газета Guardian. Вызов Западу и справедливое проведение референдума независимости Южного Судана могут уберечь президента Судана Омара Аль-Башира от судьбы египетского президента Хосни Мубарака, пишет журналист Саймон Тиздал. Суданские власти с тревогой следят за вспышкой протестных акций студентов на севере страны, которые воодушевлены народными восстаниями в Тунисе и Египте. Но то, как президент Омар Аль-Башир справился с, пожалуй, самым важным на сегодняшний день вопросом – предоставлением независимости Южному Судану, увеличило его популярность и укрепило его положение и внутри страны, и за границей. Guardian пишет о недавней акции протеста, когда полиция в штате Синар разогнала с помощью слезоточивого газа и дубинок около 200 студентов, которые протестовали против повышения цен на продукты питания и в защиту гражданских прав. Правда, в отличие от Египта, эта акция протеста и другие подобные единичные акции не получили массовой поддержки населения. Обозреватель Guardian отмечает, что президент Омар Аль-Башир бросает вызов Западу, в частности, Международному уголовному суду, который обвиняет его в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Причем этот вызов Западу особенно популярен на севере Судана и вообще в Африке. Президент Судана представляет Международный уголовный суд как лицемерный, антиафрикански настроенный, использующий политику двойных стандартов орган. Таким образом, в отличие от Хосни Мубарака, Омар Аль-Башир выглядит как лидер, не прогибающийся перед западными державами, что усиливает его позиции. Кажется, восходит звезда Аль-Башира, пишет в заключении автор статьи в Guardian Саймон Тиздал.
Спасибо, Елизавета. Я напомню, что с некоторыми публикациями в свежих британских и французских газетах вас познакомила корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова. Мы продолжаем «Время свободы». И вновь к теме высылки московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга из московского аэропорта Шереметьево в связи с тем, как считает сама газета, что он работал с полученными от сайта WikiLeaks секретными американскими документами, в которых говорится, что Россия при Путине превратилась в мафиозное государство. Это первый случай высылки из России британского журналиста со времен окончания Холодной войны, по мнению газеты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В пограничной службе ФСБ России факт депортации Люка Хардинга, так же, как и в Министерстве иностранных дел, оставили без комментариев. В российских информационных агентствах появилась информация со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что московский корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг числится в списке лиц, чей въезд в Россию является нежелательным. Однако позже это сообщение было аннулировано. Далее источник в российских властных структурах сообщил Интерфаксу, что публикации журналиста не могли стать причиной отказа британского корреспонденту во въезде в Россию. Свою версию произошедшего Люк Хардинг изложил в интервью «Радио Свобода».
У меня была виза, конечно, до конца мая этого года. Я прилетел, подошел к паспортным контролям, и там была просто девушка. Я сразу заметил, что что-то было не так. Она просто вызывала коллегию. Он тоже смотрел мой паспорт. И просто мне сказал, что надо ждать. Очень быстро, через 6-7-8 минут молодой человек из Федеральной пограничной службы просто мне сказал, что Россия перевод закрыт. Я просто ответил, у меня есть виза, почему, какая причина, вы сможете просто объяснить, что случилось и почему. Он сказал, я не знаю, ну, мы сейчас высылаем вас обратно на следующий месяц в Лондон.
Гардиан, рассуждая о причинах депортации своего корреспондента, пишет, что, по-видимому, это связано именно с его публикациями о WikiLeaks. В декабре была напечатана статья Хардинга из этой серии, в которой сообщалось, что Путин, скорее всего, знал о предстоящем убийстве Александра Литвиненко. В последнее время Люк Хардинг работал над материалами, которые Гардиан публиковала по договоренности с WikiLeaks, в том числе о руководителях России, известных политиках и бизнесменах. Журналист Андрей Остальский, который живет и работает в Лондоне, также связывает высылку Хардинга с этими публикациями.
Я поговорил кое с какими коллегами, в том числе с одним бывшим сотрудником «Гардиан». И вот что он мне сказал, что, во-первых, совершенно исключено, что Хардинг мог быть, скажем, разведчиком, что он работал, как в России это называют, под крышей газеты «Гардиан», поскольку газета «Гардиан» очень левая, в значительной степени против истеблишмента настроена, и чтобы она связалась со спецслужбами и позволила им себя использовать, ну, это просто воображение, ни у кого не хватит такое себе представить. Уже есть заявление главного редактора «Гардиан» Эллена Росбриджа, и он сказал, что то, как в России обращаются, я цитирую, с журналистами и своими собственными, и с иностранными, вызывает самое глубокое беспокойство.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов допускает, что ситуация вокруг Люка Хардинга имеет политическую подоплеку.
Время от времени государство проявляет наглядное человеконенавистничество, дурной характер, и кого-то заворачивает, причем никогда не отягощая себя необходимостью давать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. Когда в стране сидят ученые, руководят страной, ее политику определяют секретные службы, то очень трудно догадаться о причине того или иного поступка власти.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Госдуме вновь обсуждают федеральный закон об образовании. На этой неделе в фокусе внимания оказались вопросы художественного образования. По мнению представителей Минкультуры, законопроект не решает ряда важнейших проблем – финансирование, нагрузки преподавателей, зарплаты, статус учебных учреждений. Подробнее в материале Тамары Леленковой.
Представители образования в области искусств и сотрудники Министерства образования законопроект об образовании обсуждают не в первый раз. Несмотря на это, по-прежнему вызывают бурные протесты необходимость изменения статуса учебных заведений, замена аспирантуры ассистентурой, стажировкой и система финансирования. Министр культуры Александр Авдеев полагает, что разногласия носят принципиальный характер.
Мне кажется, что первопричиной неважной ситуации в системе художественного образования является недооценка роли культуры в нашем обществе. Ну, внимание к тому, что 40% у нас требует здания срочного ремонта, к тому, что у нас там 15-16% помещения аварийные. Туда запускаются студенты, общежития ужасные. Далее в бюджете расходов на культуру 0,75%. А в развитых странах не меньше 2%. Нам минимум нужен бюджет на культуру 200 миллиардов. А сейчас у нас 88-89. И из них большая часть идет на две великих стройки – Большой театр и Мариинка. И неряшливое отношение к культуре породило неряшливое отношение к системе художественного образования. Она превратила систему в падчерицу у другой системы, системы просто образования. На последний план, остаточное финансирование и подверстывать формулировку правил и законов только под то, что удобно для системы общего образования, а не то, как удобно культуре.
Так считает министр культуры Александр Авдеев. Заместитель министра образования и науки Игорь Ремаренко, напротив, полагает, что новые положения законопроекта изменят систему образования в области искусств к лучшему.
Проблема состоит в том, что сама логика построения образовательного законодательства вот построена так, что ребята не могут перейти на следующий уровень образования, когда не завершили предыдущий. Но, наверное, для определенной категории ребят вот эти нормы образовательного программ, запрещающие вот такой переход с одной программы на другую, могут быть смягчены либо видоизменены. Поэтому в новом законе об образовании как раз-таки вводятся главным образом три новых нормы. Программы дополнительного предпрофессионального образования, которые реализуются в детских школах искусств. И именно здесь допускается выдача выпускникам документов специального установленного образца. И именно здесь выделяются специальные государственные требования, установленные Министерством культуры по согласованию с Министерством образования и науки. Вторая норма – это среднее профессиональное образование. Здесь также вводятся интегрированные с основными образовательными программами школьного образования программы профессионального образования. И более в раннем возрасте ребята могут на них поступать. И третья норма, которая здесь вводится – норма ассистентуры стажировки. Предполагая, что здесь будет диплом о соответствующей специальной квалификации в отношении тех, кто закончил эти программы. Эта новая норма вводится.
Помимо вопроса о том, будет ли ассистентура стажировка равнозначна аспирантуре, представители образования в сфере культуры волнуют статус школ искусств. Войдут ли они в систему дополнительного образования или профессиональной подготовки? Рассказывает Олег Смолин.
Мы предлагаем дать детским школам искусств статус учреждений начального профессионального образования. Для тех же детей, которые не могут по уровню способности или образовательных потребностей освоить программу начального профессионального образования, то есть полноценную программу детской школы искусства, можно дать программу дополнительного образования. Опять же, в этом ничего кроме хорошего нет, потому что получив программу дополнительного образования, специально ориентированную, такой ребенок, закончив школу, не захлопнет крышку фортепиано, а не расстанется с музыкой или там с живописью всю жизнь. Далее, финансирование из муниципальных бюджетов, это самый низкий уровень финансирования, в них всегда не хватает денег. Поэтому мы предлагаем сделать с музыкальными и художественными школами то же самое, что сделано с общеобразовательной школой. То есть, чтобы большая часть ее финансирования шла из бюджетов субъектов Российской Федерации, гораздо более богатых, чем муниципальные бюджеты, мы это прекрасно знаем.
Олег Смолин перечислил некоторые из пунктов, которые вошли в альтернативный проект образования, подготовленный движением «Образование для всех». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, снят из должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Наказаны также два генерала. Один предупрежден о неполном служебном соответствии, другому объявлен строгий выговор. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Адвокатам двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказано в прекращении уголовного дела. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Центральный аппарат Следственного комитета России отменил постановление об отказе возбудить дело против блогера Алексея Навального. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске. Подробности пока не разглашаются. В Египте освобождены 34 политических узника. Бывшие заключенные сбежали из тюрьмы во время январских беспорядков и затем сами сдались полиции. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь ему направлен военный корабль. Выборы в местные органы власти в палестинской автономии назначены на 9 июля. В индонезийской провинции Центральная Ява сотни радикальных исламистов атаковали сегодня здание суда и подожгли две церкви, требуя смертной казни для осужденного за богохульство христианина. Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» всегда слушайте в 8 часов вечера по московскому времени на волнах радио «Свобода». А сейчас вместе со мной в студии мой коллега, автор и ведущий программы Андрей Шар. И Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это запрет журналисту британской газеты «Гардиан» Люку Хардингу въехать в Россию. По каким причинам это произошло, поговорим с экспертами, послушаем мнение лондонских коллег Люка Хардинга. Совет по правам человека при президенте России не будет обращаться к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Постараемся разобраться в причинах. В Грузии подведены итоги конкурса на лучший проект мемориала жертвам военного конфликта с Россией. Этот памятник, он одновременно будет почитать еще и память жертв сталинских репрессий, появится в городе Горе на центральной площади, заменит там стоящий или установленный в 52 году памятник Сталину. Вот об этой истории я беседовал с председателем Кавказского института мира, демократии и свободы, историком и политологом Гией Ногией.
Ну, я думаю, тут главное снятие памятника Сталину, что уже произошло. А что касается нового монумента, то это очень важно для того, чтобы как-то оправдать перенос памятника Сталину и сделать правильный контекст для этого, поскольку отношение к Сталину в Грузии это очень, ну, проблема сложная, в том смысле, что с одной стороны новая грузинская элита, которая ориентирована полностью на западные ценности, демократические ценности, конечно, само существование памятника Сталину в Горе, это было, ну, как бы предметом, в общем, конфуза. Но, с другой стороны, проблема состояла в том, что для многих грузин, особенно старшего поколения, тот факт, что Сталин, один из самых могущественных людей 20 века, был грузин, было очень важно, и потому перенос монумента Сталину, он мог стать предметом протестов, создать какие-то козыри для оппозиции и так далее. Поэтому важно было показать населению, что Сталин – это прежде всего, скажем, не просто недемократический лидер, но также это и, ну, оккупант, лидер страны и режима, который является враждебным для Грузии, враждебным для идеи независимости Грузии. Правительство надеется, что таким образом грузинское общество легче примет перенос памятника Сталина. И мне кажется, так и происходит.
Сообщается, что новый монумент символизирует одновременно людей, которые погибли в ходе войны 2008 года и в результате сталинских репрессий. Вас не смущает, что смешиваются тут два абсолютно разных политических, исторических процесса?
Действительно, некоторые смешения есть, но это меня не слишком смущает, поскольку современный режим Путина, он продолжение режима Сталина в какой-то степени. То, что сделал режим Путина в 2008 году, конечно, очень отлично от репрессий Сталина, но в общем, так сказать, историческом, идеологическом смысле это является продолжением сталинизма.
Грузинский политолог Гия Ноди. Эту дискуссию я продолжу с грузинскими политиками и экспертами по этому вопросу, так же, как и рассказ об актуальных темах дня ждет слушателей сегодня в 20 часов 7 минут. Итоговый выпуск «Времени свободы», Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков потребовал от коммунальных служб города за считанные дни убрать весь бесхозный транспорт с улиц столицы. Инициатива московских властей вызывает опасения у владельцев. В разряд брошенных автомашин случайно могут попасть и такие, у которых есть вполне заботливые хозяева. Тему продолжит Елена Поляковская.
Постановлению столичного правительства об утилизации брошенных автомобилей уже 10 лет. И только за прошлый 2010 год сотрудники коммунальных служб Москвы убрали с улиц города 20 тысяч таких машин. Нынешняя уборка автохлама, начатая по указанию заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, не разовая кампания, говорит заместитель начальника отдела оперативного контроля объединения административно-технических инспекций города Леонид Лавнеев.
В соответствии с 430-м распоряжением правительства Москвы в каждой районной управе сформирована комиссия, которая занимается выявлением бесхозного брошенного транспорта на территории города. В составе этой комиссии находится и представитель объединения административно-технической инспекции. Он выявляет брошенный транспорт на дворовых территориях, выдает предписание балансодержателю территории для того, чтобы тот включил в список и занимался работой с владельцем, если такая необходимость существует. Дальше комиссии принимается решение о включении в список брошенного транспорта. Этот список направляется в ГУВД, точнее, сказать, в структурное подразделение ГУВД по данному району, которые определяют владельца данного транспорта. И уже на основании информации из ГУВД административной комиссии принимается решение об эвакуации этого брошенного транспорта со дворовых территорий на площадку временного хранения. А эвакуация брошенного транспорта вообще происходит с территории города за счет городского бюджета.
Представители общественных организаций и правозащитники опасаются, что в разряд брошенных могут попасть автомобили, которые на ходу и у которых есть заботливые хозяева. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что очистка улиц и дворов от бесхозных машин должна проводиться в рамках закона.
Принятие любого административного решения на эту тему сегодня будет незаконным, потому что нет законодательства об утилизации. Нет оснований и нет процедуры подобного рода действий. Кроме того, надо учитывать, что машина, даже брошенная, даже уже сгнившая, но все равно это объект права собственности. И изъять у человека собственность можно только по решению суда. Такова норма нашей Конституции. А утилизация, понятно, это, так сказать, фактически прекращение права собственности, уничтожение объекта, который находится в собственности у гражданина. А если автомобиль еще, ну, в общем, на ходу, такое тоже может быть. Тот вообще, так сказать, в принципе, это может дойти до уголовной ответственности, как по статье об уничтожении чужого имущества.
В прошлом году стартовала программа утилизации старых машин в обмен на скидку при покупке нового автомобиля. Правда, совсем непригодные машины для обмена не принимались. В московских дворах по-прежнему можно найти остовы машин или проржавевшие непригодные для использования старые автомобили. В неделю сотрудники инспекции выявляют до сотни таких предметов. Они занимают места на парковках, которых и без того в столице не хватает. Эксперты уверены, что решить проблему в течение нескольких дней точно не удастся. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Заместитель мэра Москвы, дело московского милиционера Артема Чарухина, заявившего в суде, что он дал ложные показания об обстоятельствах задержания оппозиционного политика Ильи Яшина во время акции 31 декабря, стало весьма заметной темой в российской благосфере. Сегодня стало известно, что Чарухин уволен из органов внутренних дел. Продолжение темы в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовил Валентин Барышников.
Запись заседания в Тверском суде Москвы, где рассматривалась апелляция Ильи Яшина на арест во время акции 31 декабря, появилась в его блоге. Вот фрагмент аудиозаписи беседы между Яшиным и Чарухиным во время заседания.
Пишите, пожалуйста, обстоятельства моего задержания.
Мы были в автобусе и наблюдали картину, как группа задержания рассекала толпу и выводила вас, держа за руки, и как вас подвели к автобусу. Как раз я вас принимал, возле автобуса стоял. И вы упирались ногами и руками отталкивались. Я вас еле засунул в автобус.
В момент моего задержания где вы конкретно находились?
Возле автобуса.
То есть непосредственно в процессе моего задержания вы не участвовали, я правильно понимаю?
Почему участвовал? Они же меня передали.
Нет, я имею в виду вот в группе митингующих, когда меня задерживали в процессе...
Там
я не участвовал. Были ли вы свидетелем задержания Бориса Немцова?
Свидетелем Немцова не был.
Затем Яшин попросил судью зачитать рапорт Чарухина об обстоятельствах его задержания 31 декабря. Из документа следовало, что при задержании оппозиционного политика Бориса Немцова Яшин оказывал активное сопротивление, отталкивал руками от Немцова Чарухина и сержанта милиции Кондрашова. На законное распоряжение прекратить противоправные действия не реагировал, тем самым препятствовал выполнению милиционерами служебных обязанностей. Вот продолжение заседания.
Как бы вы могли объяснить суду противоречие в вашем рапорте и тех показаний, которые вы сейчас озвучили? Сейчас вы суду заявили, что принимали меня в автобусе. В вашем рапорте написано, что я отталкивал вас в грудь в момент задержания Немцова. Объясните, пожалуйста, противоречие.
Ты видел автобусом, отталкивал.
А Немцов где находился в этот момент?
Немцова я в толпе не видел.
Как же так получается? Я отталкивал вас от Немцова, но Немцова вы не видели.
Так получается, что был приказ на составление этого рапорта под диктовку.
Чей? Приказ.
Бурцева, по-моему.
Кто такой Бурцев?
Старший лейтенант по работе, как бы по кадрам.
Имеет ли он властные полномочия в отношении вас? Являетесь ли вы его подчиненным?
На тот момент на нашем командире.
После выяснения деталей судья спросил и Чарухина, отдает ли он себе отчет, что на основании его рапорта Яшин был задержан. Вот еще один фрагмент заседания.
Вы вот не осознавали этого 31 декабря, чем говорение вами неправды тогда, хочется для Яшина?
Я осознавал.
Но почему вы не возмутились, не
отказались? Я возмущался, я отказывался. Сказали, все равно пиши, либо вы уволите.
Вы сейчас продолжаете так работать?
Да. Я вот тут уже какой раз говорю, чтобы меня сократили, но уволят никак. Теперь, значит, вот после вот этого все точно уволят.
Ну, так, может быть, вы сейчас говорите неправду, потому что хотите уволиться и как повод это желаете использовать,
не отпускать? Сейчас перешло в повод. Вот только что, вот несколько минут.
Сегодня стало известно, что Чарухин уволен из органов внутренних дел. Официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков заявил, что причиной этого стали, цитата, «противоречивые и вызывающие недоумение у сослуживцев показания, а также его уклонение от контактов со своими руководителями». Бирюков заявил, что решение суда в отношении Яшина основывалось на показаниях других сотрудников милиции, которые и сегодня подтверждают их объективность и обоснованность, а также сказал следующее. Еще одна цитата. «Сослуживцы Чарухина допускают, что его могли просто подкупить, и высказывают предположение о привлечении его к ответственности». Конец цитаты. Интерфакс также приводит слова члена Президиума Общественного совета при ГУВД Москвы, председателя Наблюдательного совета Общероссийского фонда офицера России Антона Цветкова. Цитата. «Я знаю на 100%, и сам Чарухин признался в этом руководству и своим друзьям, что на него надавили адвокаты Яшина. Я не удивлюсь, если там был и факт подкупа». Конец цитаты. Борис Немцов сегодня в своем блоге отметил.
«Негодяи всегда считают, что говорить правду бесплатно нельзя, можно только за деньги. Прецедент с Чарухиным будет иметь катастрофические последствия для милиции и полиции. Фактически всем милиционерам дан сигнал: будете говорить правду – накажем, уволим, засудим. Будете врать – дадим премию и повысим в звании. Строительство мафиозного государства продолжается».
А блогер Алексей Навальный добавляет.
«Мы видим типичный пример, доказывающий невозможность модернизации и развития страны без политических изменений. Можно убедить милиционера Чарухина по понедельникам и средам быть честным и непредвзятым господином полицейским, а по вторникам и четвергам – продажным ментом Чарухиным, штампующим липовые рапорты? Нельзя. Так что либо господа полицейские, либо продажные менты».
Оппозиционное движение «Солидарность» выразило готовность оказать Чарухину юридическую поддержку, а глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о недопустимости увольнения милиционера.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев решил отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Центральный аппарат Следственного комитета России отменил постановление об отказе возбудить уголовное дело против блогера Алексея Навального. В Египте освобождены 34 политических узника. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Вечер Людмилы Улицкой. Прямая видеотрансляция «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Спецдокладчик по сей Дик Марти о торговле органами в Косове.
в блогах «Свободы».
«Скучно без Винтилова». Юрий Тимофеев о том, как зрелищное задержание Сергея Удальцова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжим «Время свободы». Дмитрий Медведев поручил правительству до конца февраля представить предложение о создании специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Глава Роснана Анатолий Чубайс считает, что западные компании уже услышали сигналы российского президента и готовы инвестировать в экономику страны. Но так ли это на самом деле? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Впервые создание в России специального государственного фонда, который должен стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, Дмитрий Медведев заговорил летом 2010 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в Россию зарубежного капитала, вновь вспомнил о ней в конце нынешнего января в швейцарском Давосе, а теперь дал поручение правительству до 1 марта оформить ее документально. Что об этой инициативе думают иностранные инвесторы, пока говорить трудно. Однако, как предполагает глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, они уже готовы отвечать на сигналы, которые дал Дмитрий Медведев в Давосе, и инвестировать в российскую экономику. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Официальных российских данных по иностранным инвестициям, в том числе прямым, за 2010 год пока нет. Но согласно предварительной статистике ООН, объем только последних составил около 40 миллиардов долларов. Казалось бы, весьма неплохой показатель для экономики, восстанавливающейся после кризиса. Иное мнение у главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в обработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которую смогло бы создать государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самый простейший добывающий бизнес.
Тем не менее, как утверждает Евсей Гурвич, не только общее и не очень хорошее отношение государства к частным инвесторам, в том числе иностранным, мешает России успешно развивать высокотехнологичные проекты.
Для инвестиций в Россию в целом у нас по-прежнему плохой инвестиционный климат, плохие условия для ведения бизнеса, но и для инвестиций в высокотехнологичные проекты тоже требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такого спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать ревизировать предложение инноваций, ничего не делая для создания спроса на них.
В целом, соглашаются эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость обновления основных фондов, увеличение доли инвестиций в ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете? Фонд, он решает, но точно эту проблему. Он не решает ее проблему, так сказать, кардинально, долгосрочно.
О том, в какой пропорции российские власти будут готовы дополнять иностранные инвестиции и сколько средств на это они в целом согласятся потратить, станет известно не ранее начала весны, когда правительство представит свои предложения. Пока же предполагается, что капитал фонда составит десятки миллиардов рублей.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Материалом конференции «Пути России», прошедшей в Московской высшей школе социальных и экономических наук, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня вы услышите интервью с одним из выступавших – социологом, профессором Высшей школы экономики, руководителем Центра фундаментальной социологии Александром Филипповым.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Доклад профессора Александра Филиппова назывался так: «О динамике социально-полицейского государства. Порядок ожиданий и ожидания порядка». Замечу, что для современного человека словосочетание «полицейское государство» не несет в себе ничего хорошего. Имеется в виду строй, при котором подавляются всевозможные права и свободы. Однако Александр Филиппов говорил и о другом историческом смысле этого термина.
В современном употреблении чаще всего это государство, где полиция играет решительную роль в установлении порядка, государства, в котором могут быть авторитарные режимы, но современное словоупотребление сложилось не сразу, и мне было важно это показать. Современное словоупотребление возникло тогда, когда потерпел крушение изначальный проект полицейского государства, и это был проект полиции как способа устройства жизни в той или иной стране ради общего блага. Вот оказалось сначала, что общее благо невозможно реализовать, а потом оказалось, что самым главным является хоть какой-то порядок. Потом оказалось, что самое главное – это предотвращать преступления, а вовсе не работать ради общего блага. И, наконец, постепенно сформировалось вот то самое понятие полицейщины, которое уже имеет исключительно негативный аспект.
То есть получается, что изначально полицейское государство несло в себе исключительно положительную оценку, это словосочетание?
Да.
А с какого времени оно перестает таковым быть?
Последняя попытка придать ему положительный смысл была в начале 20 века. После этого могут позитивно говорить о полиции, поскольку полиция нужна в государстве, но перестают позитивно говорить о полицейском государстве совсем. А вторая сторона того же самого дела состоит в том, что полицейское государство, так как его описывали при его возникновении, очень сильно напоминает то, что мы называли бы сейчас социальным государством. И потом они как бы разошлись. То есть социальным государством стали именовать одни вещи, связанные с поддержкой людей, полицейским – другое, связанное с сравнительно жестким порядком, который навязывается сверху, а не учреждается снизу. И только если внимательно всмотреться в то, как это устроено в самых разных странах до сих пор, мы увидим, что социальное и полицейское государство – это по-прежнему две стороны некоторого общего способа организации социальной жизни.
Как вы думаете, можно ли назвать тот строй, который существует сейчас в России, полицейским государством?
Нет, нельзя. И чем больше будет, скажем, попыток установить порядок чисто полицейской властью, у нас есть полиция теперь уже вместо милиции, да? Поэтому мы можем спокойно говорить о полицейской власти или о полицейской полицейских структурах. Так вот, чем будет больше попыток полагаться именно на полицию, тем меньше будет оснований называть это полицейским государством, как ни странно. Потому что полицейское государство, даже в более современном смысле слова, когда масса положительных вещей с ним связанных отошла на задний план, была забыта, оно все равно связано, первое, с порядком, и второе, с правопорядком. Полиция – это способ реализации правопорядка. И я не думаю, что то, чего мы опасаемся, и что может случиться в нашей стране, могло бы называться в этом смысле полицейским государством.
Почему? Потому что не соблюдаются законы?
Да, сама практика социальной жизни, связанной с полицией, не внушает мысль о внятном правопорядке, надежном правопорядке. И вот это ожидание, у меня название доклада было «Порядок ожидания, ожидание порядка». Вот мы не можем связывать с усилением полиции ожидание порядка. И есть ряд более тонких и более сложных аргументов в пользу того, что попытка усилить полицейское давление или полицейское учреждение порядка не может оказаться успешной. То есть при самых лучших намерениях тех, кто будет это делать, там будет возникать все больше и больше проблем.
Кстати, как вы оцениваете то, что милиция переименована в полицию?
Ну вот именно по указанным выше соображениям я оцениваю это негативно, потому что у всех имен, у всех названий есть своя история, и есть свой как бы некий смысл, который за ними тянется, независимо от того, хотим мы этого или нет. Полиция предполагает совсем другой способ организации социальной жизни, чем есть у нас сейчас. И она находится в определенной связке с социальным государством, с социальными обязательствами государства, с социальной заботой. Нельзя одновременно предпринимать определенные шаги по уменьшению социальных обязательств государства и рассчитывать, что хрупкий баланс полицейского упорядочивания и полицейского насилия и социальной поддержки можно будет так просто нарушить. Это не приводит к хорошим последствиям.
Доктор социологии Александр Филиппов не склонен называть современную Россию полицейским государством, хотя бы потому, что такое государство предполагает неукоснительное соблюдение законов.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях в студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов и председатель комитета по экономической политике Госдумы, член фракции «Единой России» Евгений Федоров. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и...
В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда...
Гартен связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине...
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».